Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Револьверы», как всегда, по понедельникам, но первый раз в этом году. Ее проведу я, Ростислав Ищенко. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Значит, надеюсь, что мы с вами еще достойно встретим старый Новый год, крещение, а там уже и 23 февраля недалеко. Ну, в общем, можно считать, что еще чуть-чуть, 9 мая, и полгода почти прошло. В этом году можно будет готовиться к следующему, 2022 Новому году. Вот. Ну а пока тут в предыдущем часе люди говорили о том, что неплохо бы, чтобы всем было хорошо, опять жить вместе в одном государстве. Ну, наверное, неплохо. В принципе, я тоже считаю, что большое государство лучше, чем маленькое, и тем более такое большое, как бывшее наше государство, которое устоялось уже и в плане личных связей, и общественных, и экономических, и так далее. Но вот сейчас они уже лет 30 как разорваны. И если с какими-то государствами, бывшими союзными республиками, эти связи сохранить удается какие-то, а какие-то даже укрепить, то с какими-то они разрываются все сильнее и сильнее. Вот давайте подумаем с вами, каким образом мы могли бы объединить все это в одно государство, так, чтобы не нарушить ничьи интересы. Кто-то уже это знает. Слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Со всеми праздниками вас.
Вас также.
Вот как-то в новогодние каникулы подумал о том, что значимость партии во всем мире, ну, как-то снижена. Вот если раньше они какие-то активные были, то сейчас, ну, носят какой-то формальный характер. Вот, активными являются националистические партии, ну, может быть, зеленые в тех местах, где горячая обстановка. Вот, а все вот эти консерваторы, либористы, вот, французские партии, наши партии носят на какой-то формальный. Ошибаюсь я или нет?
Понимаете, нет ничего в этом мире однозначного. И да, и нет. В большей части не ошибаетесь, потому что мы с вами жили в относительно стабильном мире. А в эпохе стабильности партии всегда мало друг от друга отличаются, потому что радикалы отсекаются от активной общественной жизни, их не поддерживает значительная часть населения, потому что зачем какие-то радикальные решения, если все в целом и так хорошо. А партии, близкие к центру, значит, они предлагают подобные, похожие друг на друга решения. И поэтому, допустим, долгое время мы говорили, что республиканцы и демократы в Соединенных Штатах – это вообще одна партия. И были в этом абсолютно правы. Но посмотрите, что там происходит сейчас, когда начался кризис. Уже не только республиканцы и демократы – не одна партия. Уже внутри демократической партии есть две партии, внутри республиканской есть две партии. И они совершенно по-разному смотрят на то, как должны развиваться и должны существовать Соединенные Штаты. Более того, они свою страну довели практически до политического коллапса, до гражданской войны, потому что сейчас демократы, захватившие власть, начинают, достаточно активно начинают применять по отношению к своим политическим оппонентам прямой политический террор, значит, внезаконное, внесудебное их преследование. И это, собственно, и есть гражданская война. Армии могут появляться, могут не появляться по разные стороны линии фронта, но подавление своего политического противника силовым путем, это, по сути дела, и есть гражданская война. Вот, пожалуйста, как только возникло глубокое, нерешаемое противоречие, сразу же партии стали очень разными, стали друг от друга отличаться. И то же самое мы можем увидеть и в других государствах. Кстати, в России в эпоху 90-х партии были очень разные на любой цвет, вкус и запах, очень радикальные. радикальными были. Даже те, которые сейчас стали совершенно умеренными, спокойными, значит, сидят себе в Думе, их не видно. Или даже не в Думе сидят, и их не видно. Но каких-то там 20 лет назад, 25, это были очень активные политические силы, выдвигавшие каждый, сказать, свой вариант решения стоящих перед страной проблем. Слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире. Алло. Алло. Так, что-то у нас тут не получается с вашим звонком. Попробуйте перезвонить, пожалуйста. Да. Ну вот, а пока нам перезванивают, я попробую ответить на вопрос, который... О, подождите, сейчас попробуем еще одного человека. Добрый день, слушаю вас в эфире. Алло.
Ну, вы это сотовую воруете и продаете, да?
Что-что?
Ради воры, ебаные.
Понятно. Так, добрый день, слушаю вас в эфире.
Да, здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Спасибо вам за прямые эфиры, вот интерактив ваш, вы берете звонки, слушатели. Спасибо вам за это. Ну и вот спрашиваю праздник с наступающим. А вы знаете, Ростислав, а мне вот кажется, все-таки, ведь помните, вот я уже говорил, слова Ленина, говорит, во главе государства должен стоять человек, не обремененный большим богатством, иначе он будет думать о приумножении своего богатства, а не о народе, так сказать. Поэтому вот я считаю, что объединение вот именно на основе вот, на основе, то есть вот как вот эти элиты, которые в свое время поставили, на мой взгляд, поставили там наши партнеры, они, собственно говоря, не для того их поставили, чтобы объединять наши народы. А вот именно вот наш народ должен сам как-то объединяться, вот КПРФ должны, так сказать. Ну, они должны, но дело в том, что смогут ли им это позволить, так сказать, власть имущая. Ну, я имею в виду на основе социализма и вот народа власти, вот именно как вот тогда советская власть, я считаю, возможно, вот, иначе нас одних вот просто, то есть даже общество вот, ну, внутри страны вот, наши бывшие нас атомизируют, то есть вот как-то разделяют нас, вот взять вот эту пандемию, так сказать, чтобы там разобщить народ, собственно, в том числе и для этого. Ну и да и вообще, как бы, если раньше Гитлер использовал эти, так
сказать. Что использовал, ну, пандемию?
Нет, ну, раньше вот эти, ну, вот эти пять семей, там, Баруч, там, Ротшильд, Виндзор и прочие, если там использовали эти банкиры Гитлер, чтобы там, допустим, ну, брать советскую власть или там сократить население. Ну, сейчас вот современные технологии, вот, нас вот, вот эта пандемия через вакцинацию от ковида, так сказать, вот я имею в виду, через чипизацию хотят сократить население. То есть, если мы вот не будем, так сказать, не сопротивимся всему этому, нас просто... как бы уничтожить, мы, собственно, перестанем существовать.
То есть... Вы извините, я не совсем понял, чему вы собираетесь сопротивляться?
Сопротивляться, вот знаете, планам вот этих, так сказать, комитет 300 или вот этих семей, пяти там, как говорится, которые там, ну, так сказать, да не раз же говорил Билл Гейтс, что, так сказать, хотел, ну, то есть сократить население, в том числе вот России, с помощью вакцин. Да, вот мы же, видимо, и в Африке...
Кто,
вот
там... кто, извините, хочет сократить население России, нет, с помощью вакцин? Если, вот, если Россия, ага, вакцинирует свое население с помощью своей вакцины, еще и продает ее за рубеж, и уже продала фактически 70 миллионов порций этой вакцины за рубеж. То есть она хочет сократить 70 миллионов населения за пределами своих границ или что? И сама хочет, ну, это, свое население это, ликвидировать, ну, или как?
Есть такое мнение, что, собственно говоря, это не центр Гамалеи.
Подождите, есть мнение, да? Есть, да, мнение. Значит, у людей вообще, что мы с вами не существуем, что нам только кажется. Ну так что? Давайте тогда будем, значит, вообще спокойно прекратим все обсуждения и будем радоваться тому, что нам кажется, а на самом деле мы не существуем. Ладно, я вам попробую ответить на... то, что вы сказали в самом начале, значит, то, что если у власти находятся богатые люди, то они стремятся приумножить свое богатство. Вы знаете, 30 лет назад говорили, что к власти должны приходить богатые люди, потому что у них уже все есть, они воровать не будут. А вот бедные будут стремиться наворовать, значит, и приумножить свое богатство. Дело не в том, богат человек или беден. Значит, дело в том, насколько ответственно он относится к своим обязанностям и насколько он соответствует должности, которую он занимает. Есть примеры, когда у власти находились абсолютно, кстати, бедняки и нестяжатели, и у них неплохо получалось. Есть примеры, когда бедняки и нестяжатели, находясь у власти, полностью уничтожали свои государства. Значит, просто потому, что они считали, что, в общем-то, всем хорошо быть бедными, значит, надо просто вырезать всех богатых, а потом выяснялось, что когда всех богатых нету, так и в государстве, в общем-то, ему и, кстати, опереться некуда, даже налоги некому платить. Вот. Так что подходить к человеку по принципу, какой у тебя уровень зажиточности, можешь ты при этом так, тогда управлять государством или нет, это совершенно бесполезно, я бы сказал, даже вредное, и преступная идея. Это все равно, что говорить, вы знаете, вот Наполеон был невысоким, Гитлер был невысоким, но давайте мы тогда запретим людям низкого роста вообще участвовать в политике. Правда, Александр Васильевич Суворов тоже был невысоким, там и Ленин был невысоким, и Сталин был невысоким, и Путин невысоким. Может быть, давайте мы высоким запретим участвовать в политике? А? Значит, вот точно так же и здесь. Нельзя, да, и, кстати, какой уровень благосостояния вы считаете богатством? Потому что есть люди, которые считают, допустим, что 100 тысяч долларов – это богатство. Есть люди, которые считают, что 10 миллионов – это нищета. Есть люди, которые считают, что 10 тысяч долларов – это им на всю жизнь и так далее. Сейчас, и где мы должны установить эту планку? Тем более, что если общество более зажиточно, то и взгляд на то, кто богат, у них что-то более широк. То есть для них человек там и с миллионом беден. А если общество нищее, то для них человек, который получает регулярную зарплату, уже богат. Вот, например, в этом самом, в 17-м году народ совершенно спокойно там убивал офицеров, инженеров, чиновников, которые были совершенно небогатыми людьми. Значит, вот, просто потому, что чисто одетые. Да, такое же было, было. Как определить тогда, кто уже хорош, кто, вернее, еще хороший, а кто уже плохой? Да, ну ладно, давайте ответим на следующий звонок. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Я вам скажу, что при советской власти было справедливости больше, мне кажется, чем сейчас. Окружение этого премьера бывшего, этого Путина, миллиардеры, миллионеры и так далее, так?
Понятно. Ваше мнение понятно. Значит, вы знаете, когда советская власть исчезала, то народ говорил, что воры и бандиты сидят в политбюро и воруют, как не в себя. Воруют и воруют. И там ловили, как сейчас помню, на весь Союз это рассказывали по телевизору, как благородный народ поймал черную Волгу райкомовского коррупционера и нашел у него в багажнике аж две палки сухой колбасы. Такой был негодяй и ворюга, значит, при советской власти. Значит, и сейчас, кстати, по уровню доверия народного, значит, к правительству, к власти, значит, она значительно выигрывает у тех, кто правил Советским Союзом не только в конце 80-х, но даже у тех, кто правил в конце 70-х годов. Значит, а уровень доверия как раз является показателем того, воры там сидят и бандиты, или все-таки люди, которые так или иначе представляют интересы народа. Добрый день, слушаю вас в эфире.
Алло, Григорий.
Да, добрый день, Григорий.
Да, вот сейчас вас. Идет насчет власти. Вот, например, Собянин, мэр Москвы, да?
Да.
Вот сейчас пенсионеры заставляют фактически прививаться под шантажом, говорит, ну, тогда подключим вам как бы карты проезда бесплатного, вот. А если у кого антитела уже есть, как им, надо же проверить их, может, им не надо прививаться. А сейчас вот пенсионеры побежали, они же хотят бесплатно ездить. Может, еще какие-нибудь послуги.
Вы знаете, насколько я помню...
И денег не дают, сейчас отключили несколько месяцев, они за деньги ездят. Что это такое?
Значит, насколько я помню, пенсионерам, и, кстати, не только пенсионерам, но еще и школьникам, причем не просто школьникам, а школьникам, если не ошибаюсь, с 6 по 11 класс, отключили их там эти самые социальные карты, бесплатные проездные билеты, потому что школьников перевели на удаленку, а пенсионерам посоветовали сидеть дома в период вот этой самой пандемии, потому что на второй волне постарались не закрывать страну, то есть тем, кто работает, дать возможность работать дальше для того, чтобы не упала экономика и для того, чтобы просто не разорился малый и средний бизнес. Но поскольку пенсионеры не работают, да, и это самое, и детям соответствующего возраста в школу идти не надо, то, соответственно, льготный проезд для них был временно закрыт. А если куда-то надо там, ну, во-первых, до магазина под домом не надо лететь на самолете и даже ехать на трамвае. Вот, а во-вторых, если уж куда-то необходимо проехать, то один раз в неделю можно проехать и за деньги. Во-вторых, насколько я помню, я, конечно, за этим невнимательно следил, потому что у меня там в семье пенсионеров нету, а ребенок на удаленке, но он-то в школу там сейчас не ходит, и если надо мне его куда-то повезти, я его и раньше возил без всяких льгот, просто платил за него себе, да и все. Вот. Но, насколько я помню, где-то с месяц назад, еще перед Новым годом, сняли ограничения на этот самый, на льготный проезд. Насчет загоняют прививаться, знаете, не слышал, чтобы загоняют прививаться. Предлагают, да, предлагают достаточно настойчиво. Значит, пытаются убедить, значит, народ в том, чтобы прививались активнее. Значит, потому что это позволяет быстрее преодолеть саму проблему заражения, то есть выйти из состояние вот этой самой пандемии, да, а чем быстрее выйдем, тем лучше для всех, в том числе и для экономики. Но такого, что, значит, мы вам деньги платить не будем, никуда не пустим там, и так далее, значит, я не слышал, поэтому давайте все-таки не будем преувеличивать, то есть из мухи делать слона, из вполне разумных мероприятий не будем делать какое-то издевательство над трудовым народом. Да, добрый день, слушаю вас, вы в эфире. Так, уже не, понятно. Ладно, добрый день. Так, что у нас тут? Хорошо, попробуем вот так. Добрый день.
Алло.
Алло. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником, с праздником.
И вас также. Да.
Я понимаю, это возвращение мужчина сказал, но вот извините, а кто создал Альфа-Эко, Альфа-Банк, Альфа-Групп? Я вообще, как это так? Герман Хан, Герман Греф, Миша Фридман, Авин, все друзья Путина, это бандиты же. Они же что, нажили преступным путем наркотики, с Владивостока возили в Венгрию. Вы же помните, как отравились хабаровские люди? Почему об этом молчат? И с кем мы ходим, хотим строить это государство справедливое?
Вы, вот пожалуйста, по поводу наркотиков, которые друзья Путина через Хабаровск возили в Венгрию.
Да, да, возили, в контейнер с Подмуртии.
Подождите, уточните, пожалуйста, подробнее, кто, когда и как. Потому
это 90-е годы,
конце 90-х годов. Потому что я думаю, что Греф и Авин могут захотеть подать на вас в суд.
Значит, да ради бога, пускай вот подают, мне нечего бояться, потому что они начали своим путем, преступным путем, все эти миллиардеры, олигархи, преступным путем. Им государство дали, сначала банки организовали.
Ладно, по поводу того, как эти самые, как возили наркотики в Венгрию через Хабаровск, мы послушаем в следующий раз. Так, добрый день, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Вот у вас встает вопрос объединения.
Да.
Объединяются вокруг сильного. И чтобы вокруг тебя объединились, нужно показать пример хорошей социальной жизни. А что мы видим вокруг? Позвольте вас спросить.
Я вокруг вижу студию. Я вокруг вижу студию в данный момент. Что вы видите, не знаю. Думаю, что все видят совершенно разные вещи.
Условия жизни.
Ну, и что у вас с условиями жизни?
А что у нас? Вот именно, что
нет, я спрашиваю, что у вас, потому что у нас все в порядке.
Цены опять выросли.
Так, значит...
Это что, это типа пример такой для жизни, для объединения? Да кто вокруг этого объединяться будет?
Вы безработный?
Я, да.
Понятно. Значит, давно работу ищете?
Прилично.
Ну и как, не находите, да?
Ну, либо кидалово.
Ну, расскажите просто, куда вы обращаетесь, какую вы работу ищете. Ну, может быть, кто-то вас услышит и поможет.
По объявлению смотрю. Сейчас в основном везде, вот смотрел объявление, вахта. Ну. На вахту мы приезжаем. Обещают одно, либо платят в два раза меньше, либо вообще не могут не заплатить.
А на вахту куда? Потому что я вот совсем...
Я в охрану ездил работать по вахте. Сейчас всего на вахте.
А, ну...
Вот, взять даже этот пример.
Ну, просто я вот, например, слышал, что квалифицированные строители нужны. И вплоть до того, что даже до сих пор еще приезжают гастарбайтеры, потому что не закрывают своими.
Так вот именно, что гастеры все перешибают.
Подождите, но вы же не в строители шли.
Не надо платить.
Подождите, вы же не в строители шли, вы же сказали, что вы в охрану ездили на вахту.
А потому что на строительство это очень сложно прорваться.
А какая у вас специальность строительная?
Там таджики.
Какая у вас строительная специальность?
Я на стройке не работал.
Понятно, то есть вы туда и не прорывались, соответственно.
Знакомый туда пытался воткнуться.
Но,
ничего не вышло. Там газ-то. Он пришел в отдел кадров. Ему говорят, а вы нам не нужны? И что?
Значит, давайте все-таки на самое. Если вы ездите куда-то там что-то охранять, да, я не знаю, это государственная организация, это частная организация.
А сейчас государства мало.
Государства мало, государства сейчас очень много как раз. Государство, он как раз на вахты, государство на север, туда, на самое, за Урал набирает массами, значит, в том числе квалифицированных строителей, потому что строится полностью от Северного морского пути до Владивостока. Все, что у нас за Уралом, строится. Вот. Но нужны рабочие с соответствующими строительными специальностями. Им, конечно, платят много. А тем, кто просто, значит, посторожить приехал, конечно, будут платить значительно меньше. Понимаете, там, так хорошо, так, пожалуйста, там государство набирает, людей набирает на стройки, ну, конечно, понимаете, если придет квалифицированный рабочий, пусть он даже приедет,
это государственная строительная контора.
Не знаю, как называется государственная строительная контора, я просто знаю, что строят государственные компании, строит «Газпром», строит «Роснефть». Значит, и не только они. И у них работают
иностранные компании.
Что вы говорите?
Да.
Да.
А вы посмотрите, кто у них в совете директоров сидит.
Значит,
и сколько там россиян?
Кто там сидит в совете директоров, неважно, потому что российское государство имеет там контрольный пакет акций. Если я вами владею, то мне все равно, будь вы хоть папуасом, но вы мой. Значит, вот точно так же и здесь. А в совет директоров беру тех, кого считают нужным для того, чтобы профессионально управлять компанией.
Вот. Смотрю, менеджмент получил прибыли, а сам «Газпром» в убытках.
Менеджмент получает не прибыли, а зарплату и бонусы. «Газпром» не в убытках, хотя бы потому, что он платит громадные налоги государству. Еще раз повторю, «Газпром» не в убытках. У «Газпрома», для вашего сведения, снизились прибыли, но снижение прибыли – это не убытки. То есть, если раньше вы получали 300 миллиардов, а сейчас получаете 100 миллиардов прибыли, это все равно прибыль.
Значит, это прибыль, но она уменьшенная.
Да, она уменьшенная.
За что они получили?
За прибыль. Бонус? За прибыль. Послушайте, за прибыль они получили бонус. У них все это прописано в контрактах. Я прошу прощения, у нас начинаются новости, так что да, вернемся к нашей беседе после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Слушаю вас. Вы в эфире. Добрый день.
Добрый день, Арсений.
Добрый день.
Это Александр из Смоленска.
Очень приятно, Александр. С Новым годом.
Вас тоже с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
Хотел вот спросить, как вы относитесь. Вот вчера смотрел, уже даже либералы на «Эхо Москвы» зашевелились, что насчет блокировки Трампа во всех аккаунтах. То такого, в принципе, не было, и это как цензура высшей категории, можно сказать.
Ну, что вам сказать? Во-первых, это не сегодня началось там, в Соединенных Штатах, и не завтра закончится. Я уже говорил, что когда, причем даже сегодня и в этом эфире говорил, что когда начинается жесткое гражданское противостояние, и когда оно выходит за пределы возможного компромисса, а мы уже давно видим и слышим от самих американцев, что компромисс между двумя частями Америки невозможен. Они хотят друг друга сломать просто. То есть там уже есть два американских народа. Там идет де-факто уже даже не холодная гражданская война, потому что, повторяю, там демократы начали террор против своих политических противников, открытый террор. цензура является частью такого террора. Это даже не цензура, потому что цензура — это когда вам дают высказываться, но запрещают говорить на определенные темы. Это просто попытка вообще выключить своих политических противников из информационной повестки. Полная. Это примерно так, как, допустим, Бонапарт закрыл полностью оппозиционную прессу. Значит, это так же, как в свое время большевики полностью закрыли любую оппозиционную прессу. Значит, вот, когда в этом самом в стране был только, кстати, одно мнение, значит, правильное. Других вообще нельзя, другие мнения не могли существовать. Так вот, это уже даже не цензура. И реакцию наших, кстати, либералов я вполне понимаю, потому что, будучи людьми не глупыми в большинстве своем, они прекрасно понимают, что бумеранг он всегда возвращается. Если сегодня ты кого-то треснул по голове, то это значит, что завтра тебя можно треснуть по голове. Если сегодня можно фактически нагло продавить Байдена в президенты, зная прекрасно, что он проиграл выборы, значит, захватить Сенат таким же образом. И сейчас они, скорее всего, даже еще успеют отстранить Трампа от власти за неделю под совершенно надуманными предлогами. Там уже Пелоси договорилась до того, что он вообще хочет ядерную войну начать под конец своего правления. Хоть Трамп единственный президент Соединенных Штатов, который не начал ни одной войны за время своего правления. Значит, вот. В таких условиях они прекрасно понимают, что если сегодня такие действия предпринимаются их коллегами по отношению к своим политическим противникам, то завтра такие же действия могут быть предприняты по отношению к ним. Потому что происходит радикализация двух лагерей. А когда происходит радикализация двух лагерей, то не только слева появляются более радикальные течения, но и справа. И если там вначале, допустим, слева говорят, вот, там, взять бы всех и загнать в концлагеря, там, или взять бы и всех перестрелять, то потом то же самое начинают говорить справа. Ну и вы никогда не знаете, кто победит. А вдруг победят ваши противники, и что, и завтра утром за вами придут. Вот. А в общем-то нашим либералам тепло и уютно, потому что к власти-то они не придут, они это, я думаю, понимают, так как поддержки народа у них нету, для того, чтобы ее заработать, надо, чтобы сменилось поколение либеральных политиков. Значит, но зато они могут в тепле, в уюте и достаточно доходно критиковать действующую власть. В общем-то, им хорошо. Зачем же, кстати, рисковать всем, имея почти все, кроме власти? Вот. Поэтому они нервничают. Еще раз, дурной пример-то ведь заразителен. Они же не знают, как прореагирует завтра, скажем, российское государство на какие-то вызовы и угрозы. Значит, они прекрасно понимают, им скажут, а что вы хотите? Вон ваши друзья в Америке что творят. Почему им можно, а нам нельзя? И нам тоже можно. Давайте нас тоже отовсюду отключим, отовсюду уволим. Значит, может быть, еще даже и посадим. Сейчас вот посмотрим, посадят Трампа или не посадят. Чего нет-то? Значит, поэтому они начинают нервничать, тем более, что, ну, хорошо, понятно, что, там, допустим, при Путине их сажать не будут, потому что Путин все-таки старается сохранить в стране умеренный общественный консенсус, да, когда все могут высказывать свою позицию, ну, а государство какую-то из этих позиций реализовывает. Ну, сейчас у нее явно не либеральная повестка, значит. Но, по крайней мере, они присутствуют в общественной жизни, они присутствуют в информационном плане. И понятно, что эта политика будет продолжаться. Но ведь рано или поздно будет кто-то другой, а у него может быть на это дело совершенно другой взгляд. Значит, он может сказать, да нет, зачем нам морочиться с этим вот жалким охвостем? Сколько их там есть? Их же мало. Ну вот давайте, чтобы они не выступали, мы их просто пересажаем, да и все. Или даже не пересажаем, закроем эти их радиостанции, газеты, там все. Пусть идут на улицу, там, на стройку пусть идут, как у нас любят говорить. Чего нет? Вот. Поэтому они нервничают, потому что, еще раз повторяю, когда происходит такое жесткое противостояние в такой стране, как Соединенные Штаты, которая еще недавно была глобальным гегемоном и строила по всему миру свою систему. То есть американскую систему не пытались экстраполировать на весь мир. И наши либералы являются обломком такой американской системы. Значит, и поэтому они очень чутко реагируют на те проблемы, которые там происходят, они это примеряют на себя и, в общем-то, правильно делают. Да. Добрый день, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Вот сейчас все увлеклись очень событиями в Америке, а все же вот в России, ваше мнение хотелось бы узнать. У нас был такой министр финансов Кузнецов под руководством Громова, губернатора Московской области, и Кузнецов сделал банкроты Московской области. Сейчас мэра районная Серпухова Клина под руководством губернатора Воробьева 15 лет были у власти, сделали банкротами эти районы. Должен руководитель нести ответственность за своих подчиненных, в частности, вот губернатор. Ваше мнение?
Вы знаете, если он этих подчиненных назначает, то, безусловно, должен. Но, насколько я понимаю, мэры все-таки до сих пор избирались местным населением. Значит, соответственно, как может губернатор нести ответственность за тех, кого избрал народ? Вот за своего министра, да, он должен нести ответственность. Тут вопросов нет. А за мэров нет. То есть разные уровни подчинения. И, кстати, разные подчиненные. За кого-то, безусловно, руководитель несет ответственность. Скажем, тот же Путин несет ответственность за все правительство. Сейчас он хочет разделить ответственность за него с Думой, усилить роль Думы при назначении правительства. Но пока что несет полностью ответственность за работу правительства. Значит, несет значительную долю ответственности за работу губернаторов, потому что его слово при назначении является решающим. Хотя предлагать могут и другие. Значит, то есть часть здесь он там, не знаю, там 10%, 15%, 20% он этой ответственности передает региональным органам власти, которые предлагают кандидатуру этих самых губернаторов. Но в целом несет за них ответственность. А, скажем, за местное законодательное собрание он никакой ответственности не несет, потому что их избирает народ на местных территориях. Значит, точно так же и в этом самом, точно так же и в Московской области, вообще по всей стране. Значит, каждый руководитель отвечает в меру своих служебных обязанностей, значит, в меру своих возможностей. Чем больше у него власти, тем больше ответственности. Значит, чем меньше власти, тем меньше ответственность, соответственно. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день. Добрый день. Ростислав. Звонили, конечно, Ростиславу. Сегодня бездельники крутые и антисемиты, и никто их в свободной нашей стране не призывает, ну, черный воронок за ними не посылает. У нас самая свободная страна. А вопрос такой, мы поможем денежками турецким курдам, чтобы они шило в одно место некому Эрдогану воткнули?
Нет, не поможем. Мы денежками турецким курдам, значит... Вот, потому что нам на данном этапе значительно лучше и эффективнее сотрудничать на Ближнем Востоке с Эрдоганом, чем устраивать там дополнительный хаос, тем более, что курды, например, сирийские, да в какой-то степени и турецкие, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, которые являются сейчас оппонентом и для нас, и для Эрдогана, и для Ирана. Вот, поэтому не будем мы сейчас помогать денежками турецким курдам. Хотя их позицию и возможность эту позицию использовать мы, безусловно, учитываем. Но используем мы их по-другому. Значит, не для того, чтобы досадить Эрдогану, а для того, чтобы помочь Асаду расширить контроль над территорией его собственной страны. А что касается тех, кто звонил, и что черные воронки не приезжают, так это же хорошо. Мне вот тут вот писали, что надо выключать там всяких... перевозбужденных и противочипированных, значит, я стараюсь никого, за исключением самых, кстати, отмороженных, не выключать сразу, дать возможность высказаться не потому, что я такой благотворитель, да, а потому что это все народ, а народ должен себя слышать и понимать, потому что некоторым кажется, что вот все вокруг белые и пушистые, это народ, он такой хороший, мудрый, значит, добрый, а там наверху сидит какая-то власть, неизвестно откуда взявшаяся, с Луны прилетевшая, и мешает этому прекрасному, доброму и мудрому народу жить. Так вот, пусть послушают, потому что на самом деле тут же, да, через 2 минуты после какого-нибудь очередного высказывания по поводу того, что надо перевешать всех белых, обязательно позвонят, скажут, что надо перевешать всех красных. Значит, если надо перевешать всех богатых, тут же скажут, что надо перестрелять всех бедных. Действительно, как решить проблему бедности? Ликвидировать бедных можно и так, правда? Вот. Поэтому пусть народ слушает, значит, и мотает на ус, что далеко не все разделяют, кстати, вот твое конкретное мнение. Есть большое количество людей, которых, если на самое, выпустить в свободное плавание, они готовы такое наворотить в стране, что на самом деле мало не покажется, потом расхлебывать будем десятилетиями. Вот, поэтому это хорошо, когда люди имеют возможность, кстати, высказываться, а другие имеют возможность их слушать и делать соответствующие выводы. Добрый день, слушаю вас.
Алло?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Анна, слушаю вас.
Вот сколько живу на белом свете, но ничего нового не происходит. Ну, взяли Капитолий, как сейчас говорят. Значит, Капитолий брать нельзя. Что-то громить на Украине, в Киргизии, в Грузии, в других странах можно. Капитолий нельзя. Капитолий уже однажды брали, только, по-моему, англичане. Вообще, как можно взять Капитолий, я не знаю, это же огромное сооружение, это на квартал тянется, вот сколько я...
Ну, вообще-то англичане брали в 14-м, если не ошибаюсь, году Вашингтон и сожгли Белый дом. Насколько,
да.
насколько я понимаю, Капитолия в ее нынешнем виде тогда еще вообще не существовало.
Нет, нет, они в... нет, это позже, я имею. И Белый дом сожгли. И до Капитолия добрались. Ну, бог с ним, может быть, у меня память короткая, черт все знает. Ну уж времена от маккартизма я помню. И что нового по сравнению с тем, что было тогда? Что тогда не было из США а-ля философских пароходов в Европу были? Что, никто не выгонял Чарли Чаплина? Спасибо, поселился в ОНВВ, Лебедь. Иначе бы никогда не познакомилась с Чарли Чаплином живым, Чарльзом Спенсером Чаплином. Ну, было же, было. Что там было всего мало во время Второй мировой войны? Тоже было. Господи, чему мы удивляемся? Все это когда-то где-то было. Ничего нового нет. И не будет, по-моему, в ближайшее время. Свобода слова это в Америке, да, она всегда была пресловутая. Она была только в первой поправке Конституции. Вспомните, какого времена маккартизма, где была эта свобода слова?
Но, кстати, Анна, вы извините, но если вы заметили... то как раз сейчас наши радиослушатели меньше всего беспокоятся тем, что происходит в Соединенных Штатах, а в основном озабочены тем, как сделать в России еще лучше, чтобы наконец-то все были абсолютно равны. Чтобы квартиры у всех были одной величины, чтобы одежду носили одного фасона и одного цвета, наверное, даже одного размера. Ага. Значит, чтобы ездили в одном транспорте, жевали один и тот же хлеб с одним и тем же маслом, там, воду пили из одних и тех же кранов и так далее. Чтобы никто ничем друг от друга не отличался, потому что это будет социальным неравенством, это будет плохо. Хочется всем равенства.
Ростислав, я «Город солнца» Кампанеллы тоже читала, а заодно и «Утопия» Томаса
Мора. Я догадываюсь.
Нормальные мужики были, это детки, хорошие книжки писали. Вот только сколько я живу, такого никогда не было, нет, никогда не будет и быть не может. А главное, что все это в первую очередь зависит от нас. Пока мы будем хныкать и жаловаться на наше правительство, на наши власти, на то, что у нас там кто-то что-то развалил, где мы что-то, вот нас где-то угнетают, нам работать не дают, нам денег не дают. Чего далеко ходить? Мой любимый Киев, я действительно очень люблю, я безумно люблю Киев, Ростислав. Вот радиослушатель, который давно с радиостанции знает, мы всегда ездили в Киев. Мы несколько раз были в Киеве в году. Несколько раз в год мы ездили в Киев. Последний раз были на прошлое Рождество. Вы посмотрите, вот до чего довели Киев. Вот я сегодня говорила со своей подругой, давней подругой, 46-го года нашей подругой. А с ее мужем, так мы вообще знакомы еще до войны. 40-го года мой муж и ее муж вместе поступили в университет на мехмат 40-м. Ну, что сейчас творится в Киеве? И что обвинять? Обвинять-то надо самих себя. Ну, в конце концов, ну, выйдет и подметит за свою речную площадку, если у тебя уборщица приходит раз в месяц в твой дом. И так же то же самое у нас. Но не мусори ты на личной площадке, у тебя будет нормальная личная площадка. Хотя бы с этого надо начинать. Ну что ж мы всех, кого, всех обвиняем? У нас всю жизнь во всем виновато государство. У нас всю жизнь во всем виновато правительство. А мы-то в чем-нибудь с вами виноваты? Или как? Мы же избираем этих депутатов. Вот я хожу на выборы. Вот мы избираем мэра Собянина. Вот я уже тогда сказала, что я больше Собянина никогда избирать не буду. И последний раз я за него не голосовала, потому что стоит он мне поперек горла. С моей Москвой. Начиная от того, что он изуродовал мое замоскворечье, ладно, и кончая тем, что он извел троллейбус букашку, кончая тем, что он извел все троллейбусы в Москве, и тем, что он меня унижает, отключив вот эти вот несчастные мои льготы. Я не езжу городским транспортом, у меня уже сил нет. И машина у меня хорошая, у меня роскошная машина. Ну, вот бабки мои, соседки, такие же старые дуры, как я, чуть помоложе. У них не включают, вот они поехали делать прививку, у них не включили эти карточки социальные, чтобы поехать сделать прививку. А мы живем, ну, в центре, не в центре, но в начале Ленинградки. Вот они приехали, поскольку выходной день, они на пятый этаж сперлись пешком. 39-я наша поликлиника. Я не знаю, как сейчас, по-моему, 62-я, что ли, за Черкасской богадельней. Потому что выходные, потому что не работает лифт. Вот они приперлись, им прививку делать не стали, потому что у них в картах медицинских такие диагнозы, что прививку делать нельзя. Обратно они тоже поехали со скандалами, потому что по подземному переходу они спуститься не могут. Значит, они доехали до Боткинского проезда, там пересели на другой, и два скандала опять. Ну, вот за что такое унижение? То есть сначала у нас отключают социальные карты, потом Собянин решит, что вот если мы агнцы, нам будут московские доплаты, а если мы козлища, у нас лишит московских доплат, что ли? Это так получается. Да не нужны мне московские доплаты, мне вообще пенсия не нужна, по большому счету. Хотя будет обидно, если лишат. У нас и так доходы, дай бог, с мужем. И транспорт мне городской не нужен, социальные карты мне городские не нужны. Но помимо меня-то еще есть народ, который пользуется этими социальными картами. Да что же это за такое унижение для пожилых людей? Вот ты сделай прививку, я тебе через 15 дней эту социальную карту включу. Но не ты же владел, Сергей Семенович, эти льготы. Эти льготы были получены еще при Попове покойном. Ой, нет, я не знаю, покойный или, дай бог ему доброго здоровья. Не следила я за Гаврилой Харитоновичем. Ну что, вот это вот как вот назвать? Это не унижение человеческого достоинства? Вот на мой взгляд, это унижение. Молодые-то ладно, они еще, Бог даст, поживут. А мы-то, ну что ж нас так унижать? Что-то я разошлась.
Не знаю. Начали вы с того, что сами виноваты.
Ну сами виноваты, потому что давно мы уже вышли, вот когда отменили льготы на проезд в области. Выше же перекрыли Ленинградку. Мы ехали из Архангельского, мы 3 часа стояли, пока пенсионеры стояли на Ленинградском шоссе и никого не пропускали. Мы стояли 3 часа, мы ездили с детьми. У нас была экскурсия, я тогда еще была помоложе, и мы возили экскурсии детские, ну вот из детских домов в Архангельское. Мы стояли 3 часа, нас не пропускали, потому что пенсионеры перекрыли Ленинградку, им отменили льготы на проезд. А сейчас-то что московские пенсионеры-то молчат? Да что ж так нас по морде-то бьют? Я еще раз говорю, не нужны мне, будто не езжу я в городском транспорте, сил у меня нет. Старая я уже в троллейбус не залезу. Ну, вот это, как его зовут-то сейчас, этот новый-то? Ну, неважно.
Электробус он называется.
Да.
Кстати, значительно лучше, чем троллейбус-букашка.
Да черт бы мне... Нет, нет, троллейбус-букашка, извините, он всю жизнь бегал по Садовому кольцу. Не-не-не-не-не, первый троллейбус, я еще помню, когда его пускали. От площади Тверской заставы до Всехсвятского. Это разные вещи.
Анна, ничего не бывает всегда.
Всегда бывает любовь к отчизне.
Когда-то...
Всегда бывает любовь к своему городу.
Когда-то
всегда
Москва...
бывает уважение к своим родителям.
Когда-то Москва за пределами Кремля была вся деревянная, включая мостовые. Вернуться?
А при чем тут вернуться? Не надо ухудшать, надо улучшать. Только не надо ломать то, что было создано.
Ну так вот, понимаете, я же говорю, что с темой этих самых там отключения, подключения социальных карт, я не очень знаком, поэтому ничего не могу сказать. Но вот что касается, вот что касается электробуса, да, то это, конечно, значительно лучше, чем троллейбус.
Ростислав Николаевич, а
Владимирович,
давайте вот мы
только, Владимирович.
Ой, простите, пожалуйста, Ростислав Владимирович, а вот давайте себе представим, что на вечер «Деревянное сердце» в Киеве поставили здоровые вот эти вот щиты украинские, да, со всякими там этими трезубцами и всем прочим, и сбили все остальное. Или вместо жаб, лягушек моих любимых, то же самое поставили. Как будут это киевляне воспринимать? Я уже не говорю о том, что Бессарабском рынке я вообще молчу, это моя больная.
Но я думаю, что сейчас даже не заметят.
Потому так что, это потому, что это потому, хорошо? Потому,
нет, это плохо, конечно, просто киевлян практически не осталось.
Это хорошо? Ну, давайте положим асфальт на Красной площади. В чем проблема-то? Вообще проблемы нет.
Кстати, она не всегда была покрыта брусчаткой.
Я знаю, она... Это не брусчатка, это несколько другое. Ну, брусчатка это когда вот деревяшки вбиваются.
Ну, булыжником,
круглые,
ладно.
Такие. Площадь. Это брусчатка. А это мы уж сейчас зовем брусчатку. Ой, ладно, извините меня, Бога ради, старую дуру. И вы, радиослушатели, Бога ради, извините. Что-то я разошлась.
Да. Ну ладно, спасибо, Анна. У нас еще вроде минута есть. Попробуем еще кому-то ответить. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день. Знаете, а мне нравится Москва. А по поводу того, что закрыты наши проездные, ну, понимаете, если не закрыть, сейчас пенсионеры начнут везде шастать и завалят больницы все, как самое слабое звено. Поэтому здесь все, по-моему, очень логично. Сделал прививочку, есть иммунитет, выработался, ну и вперед, вот себе открывают, езди на здоровье. Не знаю, что-то мы сегодня, по-моему, разворчались. Ну, всего хорошего, до свидания.
Да, спасибо. Вот, ну, я самое говорил уже, что касается изменения облика города, то все города меняются, значит, и меняются всегда. И я вот прекрасно помню, только, извините, не помню, чьи мемуары. Значит, но это начало 20 века. Человек пишет воспоминания о том, какая была тоже, кстати, прекрасная Москва до тех пор, пока не были построены вот эти вот уродливые дома доходные. Это, кстати, то, что мы сейчас считаем памятниками архитектуры. Значит, вот эти вот выдающиеся произведения. Значит, он знал другую Москву, она ему тоже нравилась. Ладно, спасибо всем за эфир. У нас новости. Всем до свидания, до новых встреч.